Глава 12. 21:00. От удара кия белый шар прокатился по зелени стола, со щелчком загнал красный шар в дальнюю лузу и остановился сразу за другим красным. Адриан радостно захлопала в ладоши. «О, Линк, это супер! Я была уверена, что вы просто хвастаетесь. О, сделайте так еще раз!»
Линк Бартлетт ухмыльнулся.
$1 на красный вокруг стола и в ту лузу, а белый сюда!» Он пометил место мелом. «Принято!»
Он нагнулся над бильярдным столом, прицелился, и белый шар остановился в миллиметре от отметки, а красный ушел в лузу с изумительной неизвестностью.
У меня нет с собой доллара. Черт, можно я буду вам должна?» «Леди, как бы красиво она ни была, должна выплачивать проигрыш сразу».
«Я знаю. Отец то же самое говорит. Можно я заплачу завтра?»
Он смотрел на нее с наслаждением, довольный тем, что ей понравилось его мастерство. Черная юбка по колено и прелестная шелковая блузка. Ноги длинные, очень длинные и безупречной формы. Но нет, он сделал вид, что расстроился, и они вместе рассмеялись в огромном зале, где много света было только над самим полноразмерным столом для бильярда, а остальное помещение тонуло в глубокой темноте, которую нарушал лишь поток света из открытой двери.
«Вы играете невероятно хорошо», — сказала она.
«Никому не рассказывайте. Но в армии, играя в пул, я зарабатывал себе на жизнь».
«В Европе?»
«Нет, на Тихом океане».
«Мой отец был летчиком-истребителем. Он сбил 6 самолетов, пока его самого не сбили и не комиссовали».
«Я понимаю, это значит, что о нас, да?»
«А вы и принимали участие в этих ужасных десантах против хипошек?»
«Нет, я служил военным строителем. Мы прибывали, когда все уже было кончено».
«Вот как?»
«Мы строили базы, аэродромы на Гуадалканале и островах по всему Тихому океану. Моя война была легкой, совсем не такой, как у вашего отца».
Подойдя к стойке с киями, он первый раз в жизни пожалел, что не служил в морской пехоте. У нее было такое лицо, когда он произнес «военным строителем», что он почувствовал себя вычеркнутым из числа мужчин.
«Нам стоит сходить поискать вашего приятеля. Может, он уже здесь?»
«О, да ну его! Он не то чтобы настоящий приятель. Я познакомилась с ним около недели назад на вечеринке у подруги. Мартин — журналист из «Чайна Гардиан». Он мне не любовник».
«А что, все юные английские леди так открыто говорят о своих любовниках?»
«Это все таблетка. Она навсегда освободила нас от мужского ига. Теперь мы равны».
«И вы равны?»
«Да».
«Тогда вам везет».
«Да. Я знаю, что мне везет». Она пристально смотрела на него. «Сколько вам лет, Линк?»
«Много». Он с грохотом поставил кий на стойку. Первый раз в жизни Бартлетт не хотел говорить, сколько ему лет. «Черт побери», — думал он как-то странно расстроенный. «Что с тобой? Ничего? Ничего не случилось? Разве не так?»
«А мне 19, сообщила она.
«А когда у вас день рождения?»
27 октября. Я Скорпион. А у вас?»
1 октября».
«Да что вы! Скажите, что это правда!»
«Вот те кресты, чтобы мне помереть!»
Она захлопала в ладоши от восторга.
«О, это чудесно! У папы 10-го. Это чудесно! Хороший знак!»
«Почему?»
«Увидите!» Довольная, она раскрыла сумочку, вынула мятую пачку сигарет и золотую зажигалку с изношенным кремнем.
Он взял зажигалку, щелкнул ею, чтобы дать прикурить Адриан, но пламя не вспыхнуло. Он щелкнул второй раз, третий — без результата.
«Проклятая штуковина!» — ругнулась она. «Никогда не работала как следует, но мне подарил ее отец. Я люблю ее». «Я ее, конечно, пару раз роняла».
Он внимательно осмотрел зажигалку, дунул на фитиль и стал что-то делать с ней.
«Все равно курить вам не следует».
«Вот и отец все время так говорит».
«Правильно говорит».
«Да, но мне нравится покуривать время от времени». «Сколько вам лет, Линк?»
40.
«О, на ее лице было написано удивление. «Значит, вам столько же, сколько и отцу?» «Ну, почти. Ему 41».
«Прекрасный возраст и тот, и другой», — сухо проговорил он, а про себя подумал. «Как ты это себе не представляешь, Адриан? Я вообще-то по возрасту гожусь тебе в отцы». Она снова нахмурила лоб.
«Странное дело, вы совсем не выглядите настолько же», — потом торопливо добавила. «Через 2 года мне будет 21, а это практически старость. Что такое 25, я просто представить не могу, не говоря уже о 30, а уж 40. Господи, наверное, лучше кости откинуть».
21 — это старость. Да, мам, просто старость», — согласился он и подумал. «Давно уже ты не проводил время с такой молоденькой. Следи за собой, она просто динамит». Он щелкнул зажигалкой. «Ну, что скажете?»
«Спасибо», — сказала она и раскурила сигарету. «А вы не курите?»
«Нет, сейчас не курю. Когда-то курил, но Кейси стала каждый час присылать мне иллюстрированные проспекты о раке и курении, пока до меня не дошло. Даже нисколько не расстроился из-за того, что бросил, раз уж решил. После этого стал точно лучше, черт возьми, играть в гольф, теннис и...» Он улыбнулся. «И другие виды спорта».
«Кейси красавица. Она на самом деле ваш исполнительный вице-президент?»
«Да».
«У нее будут... Ей будет здесь очень непросто. Мужчинам вряд ли понравится иметь с ней дело».
«В Штатах та же история. Но они привыкают. Мы построили Паркон за 6 лет. Кейси может работать с лучшими из них. Она высший класс».
«Она ваша любовница?»
Он сделал глоток пива. «А что? Все юные английские леди так прямолинейны».
«Нет», — засмеялась она. «Мне просто интересно. Все говорят, все считают, что да».
«На самом деле?»
«Да. В гонконгском обществе только о вас и говорят. А сегодня вечером и подавно ваш приезд наделал шума. Личный самолет, контрабандное оружие, и потом, как пишут в газетах, Кейси, последний из европейцев видела Джона Ченни. Мне понравилось ваше интервью».
«Эх, эти журналисты поджидали меня сегодня днем на пороге. Я постарался, чтобы все было коротко и определенно».
«Паркон на самом деле стоит $500 миллиарда?»
«Нет, около 300 миллионов. Но скоро это будет компания на миллиард. Да, теперь уже скоро».
Он видел, как она смотрит на него своими искренними серо-зелеными глазами. Такая взрослая и все же такая юная.
«Вы очень интересный человек, мистер Линк Бартлетт. Мне нравится говорить с вами. И вы мне нравитесь. Сначала не нравились. Я кричала «караул», когда отец сказал, что я должна сопровождать вас, познакомить с нашими порядками. У меня не очень хорошо получилось, да?»
«У вас получилось супер».
«О, да будет вам», — она тоже ухмыльнулась. «Я вас полностью монополизировала».
«Не совсем. Я познакомился с Кристианом Токсом, редактором, Ричардом Кваном и с этими двумя американцами из консульства. Леннон, да?»
«Лэнган. Эдвард Лэнган. Приятный человек. Я не запомнила, как зовут другого. Я вообще-то с ними и не знакома, просто они были с нами на скачках. Кристиан очень милый, а его жена просто супер. Она китаянка, так что ее здесь нет сегодня».
«Потому что она китаянка?» — нахмурился Бартлетт.
«О, она была приглашена, но не захотела прийти. Это вопрос репутации. Чтобы сохранить репутацию мужа, здешние шишки не одобряют смешанных браков».
«Когда женится на туземках».
«Что-то в этом духе», — она пожала плечами. «Вы поймете. Мне лучше бы представить вас еще кое-кому из гостей, а не то я получу взбучку».
«Может, представите меня Хэвигелу, банкиру? Как насчет него?»
«Отец считает, что Хэвигел — болван».
«Тогда, ей-богу, с этого момента он болван на все 100.
«Хорошо», — согласилась она, и оба рассмеялись.
«Линк!» Оглянувшись, они увидели силуэты 2 фигур в потоке света, льющегося из дверного проема. Голос и очертания Кейси он узнал сразу, а вот мужчину нет. Оттуда, где он стоял, против света было не видно.
«Привет, Кейси! Как дела?»
Он запросто взял Адриан под руку и подвел к силуэтам.
«Я тут обучал Адриан некоторым тонкостям пула».
«Но это можно назвать недосказанием года», — Кейси засмеялась Адриан. «Линк в этом просто супер, правда?»
«Да».
«О, Линк, Квиллен Горнт хотел познакомиться с тобой перед уходом».
Адриан резко остановилась и побледнела.
Линк испуганно остановился.
«Что случилось?» — спросил он.
«Добрый вечер, мистер Бартлетт», —
сказал Горнт, шагнув к ним в поток света.
«Привет, Адриан!»
«Что вы здесь делаете?» — еле слышно спросила она.
«Просто зашел на пару минут», — пояснил Горнт.
«Вы видели отца?»
«Да».
«Тогда убирайтесь! Убирайтесь и оставьте этот дом в покое!» — проговорила Адриан тем же еле слышным голосом.
Бартлетт удивленно уставился на нее.
«В чем дело, черт возьми? Это долгая история», — спокойно произнес Горнт. «Об этом можно поговорить завтра или на следующей неделе. Я лишь хотел подтвердить, что мы ужинаем во вторник». «Или, если вы будете свободны на выходных, можно выйти на целый день на моей яхте в воскресенье, если погода будет хорошая».
«Спасибо, думаю, да, но можно мы подтвердим это завтра?»
Бартлетт все еще пребывал в замешательстве из-за Адриан.
«Адриан», — мягко обратился к ней Горнт, — «Анна Грей уезжает на будущей неделе». «Она просила передать, что ждет твоего звонка».
Адриан не ответила, не сводя с него глаз. И Горнт добавил, обращаясь к остальным. «Анна Грей — моя дочь. Они добрые подруги, ходили всю жизнь в одни и те же школы. Анна Грей уезжает учиться в Калифорнийский университет».
«О, если мы можем чем-то быть полезными для нее», — начала Кейси.
«Очень любезно с вашей стороны. Вы познакомитесь с ней во вторник. Видимо, тогда мы сможем поговорить об этом. Я сказал бы...»
На другом конце бильярдной распахнулась дверь, и появился Данрос. Улыбнувшись, Горнт снова перенес внимание на них.
«До свидания, мистер Бартлетт. Все равно уж. Увидимся во вторник. До свидания, Адриан».
Он слегка поклонился им и, пройдя через весь зал, остановился.
«До свидания, Йен», — вежливо проговорил он. «Благодарю за гостеприимство».
«До свидания». Также вежливо попрощался Данрос и отошел в сторону. Его губы скривились в легкой усмешке. Он провожал Горнта взглядом, пока тот не вышел через главный вход, а потом переключил внимание на бильярдную.
«Сейчас начнется ужин»,
— объявил он ровным голосом и потеплевшим. «Вы, должно быть, умираете с голоду».
«Я вот точно умираю».
«Что ему было нужно?» — слабым голосом пролепетала Адриан.
Данрос с улыбкой подошел к ней.
«Ничего? Ничего особенного, моя кошечка. Квиллен с возрастом становится добрее».
«Ты уверен?»
«Уверен».
Он обнял ее одной рукой и чуть прижал к себе.
«Не нужно забивать этим свою милую головку».
«Он уехал?»
«Да».
Бартлетт начал что-то говорить, но тут же осекся, поймав взгляд Данроса поверх головы Адриан.
«Да, все великолепно, дорогая».
Данрос снова слегка прижал дочь к себе, и Бартлетт заметил, как согретая отцовским теплом Адриан приходит в себя.
«Не о чем переживать».
«Линк показывал мне, как он играет в пул, и тут это вышло так неожиданно. Он был как привидение».
«У меня тоже ноги подкосились, когда он появился, как злая фея из сказки», — усмехнулся Данрос, а потом добавил, обращаясь к Бартлетту и Кейси. «Квиллен любит устраивать представления, а затем лишь одному Бартлетту. Поговорим об этом после ужина, наедине».
«Конечно», — Бартлетт обратил внимание, что глаза Тайбани не улыбаются. Послышался гонг, сигнал к началу ужина.
«А, слава богу!» — воскликнул Данрос. «Пойдемте все, наконец-то еда!» «Дождались. Кейси, вы за моим столом!»
Также любовно обнимая Адриан, он повел ее к свету. Кейси и Бартлетт последовали за ними.
Горнт уселся за руль черного Роллс-Ройса модели Silver Cloud, припаркованного у самого большого дома. Вечер был хороший, хотя влажность снова повысилась. Горнт остался доволен собой, даже очень. А сейчас ужин и Джейсон Плам. Как только этот тип согласится, можно считать, что с Йеном Данросом покончено, и этот дом мой, а также Стронс и все это вместе взято мое. Все получилось лучше не придумаешь. Сначала почти сразу Кейси и Йен, я выложил карты перед ними обоими, потом Хевигал и Ричард Кван, а после Бартлетт в бильярдной и напоследок снова сам Йен. Отлично. Значит так. Йену объявлено, Бартлетту объявлено, Кейси, Хевигеллу, Ричарду Квану, а также Пламу. Ха! Если бы они только знали. Все отлично. Только вот Адриан... Жалко ее. Жалко, что детям достаются в наследство распри отцов, но такова жизнь, Джосс. Жалко, что она не хочет выйти в мир и покинуть Гонконг, как Анна Грей. По крайней мере, до тех пор, пока мы с Йеном Данросом не разрешим, в конце концов, наши разногласия. Лучше бы ее здесь не было, когда он разорится. И Пенелопа тоже. Хотя будут они здесь или нет, Джосс? Хотелось бы, чтобы он был здесь, когда я вступлю во владение его ложей на скачках, постоянным местом во всех советах директоров, всеми синекурами, документами. О да, скоро они будут моими, и мне позавидует вся Азия. Он рассмеялся. Да, пора. И тогда все призраки успокоятся. «Проклятие на всех призраков!» Он включил зажигание и завел двигатель, наслаждаясь роскошью настоящей кожи и ценных пород дерева, запахом фешенебельности и богатства. Затем включил передачу и выехал на дорожку мимо площадки, где стояли машины всех остальных гостей, вниз к массивным главным воротам из кованого железа с гербом Струанов. Он остановился, чтобы пропустить поток машин, и увидел в зеркале заднего вида отражение большого дома, высокого, просторного, манящего ярко освещенными окнами. «Скоро ты на самом деле будешь мой. Я стану закатывать здесь такие приемы, каких Азия никогда не видела и не увидит. Думаю, мне понадобится хозяйка. Как насчет этой американочки?» — он фыркнул. «А, Сирануш, какое прелестное имя!» — с хрипотцой промурлыкал Горнт вслух. Вкрадчиво, как давеча. «С этой штучкой сладить пары пустяков», — уверенно заключил он. «Нужен лишь шарм старого света, великолепное вино, легкая, но изысканная еда и терпение, а также принятая в высшем свете манера изъясняться, мужская утонченность и никаких ругательств, и она падет, когда тебе захочется. А потом...» Выбрав правильный момент, можно заговорить с ней грубо, с некоторой продуманной резкостью, и ты отомкнешь всю ее затаенную страсть, как это еще не удавалось ни одному мужчине. Если я правильно ее понимаю, она нуждается в ласках человека, знающего в этом толк. Так что или Бартлетт никуда не годится, или они действительно не любовники, как указано в тайном докладе. Интересно. Да. Но хочешь ли ты ее? Как игрушку, да. Как орудие, конечно. Как хозяйку. Нет, слишком раскованно.
Дорога очистилась. Он выехал и направился к перекрестку, где повернул налево, и вскоре оказался на Пик-Роуд. Отсюда он покатил вниз по склону к Магазин Гэп, где у Плама была квартира в пентхаусе. После ужина с ним нужно было успеть на еще одну встречу, а потом в Ван-Чай, в одну из частных квартир и в радушное объятие Мон и Лян.
У него даже пульс участился при мысли о ее яростных ласках и почти нескрываемой ненависти к нему, ко всем Гуйлао, которая, впрочем, уступала ее любви к роскоши и желанию пользоваться квартирой, куда ее поселил Горнт, и получать то скромное ежемесячное содержание, что он ей выделил. «Никогда не давай столько, чтобы им хватало», — говорил ему Уильям Горнт. «Одежду, драгоценности, отдых, да. Но денег не слишком много. Контролируй их долларовыми купюрами. И никогда не думай, что они любят тебя самого. Они любят только твои деньги. Только деньги, и так будет всегда. Чуть копни, и обнаружишь, что они презирают, и всегда будут презирать тебя. Если подумать, это вполне справедливо. Мы не китайцы, и никогда ими не будем. И что, никогда не бывает исключений? Думаю, что нет. Во всяком случае, для Гуйлао, сын мой, думаю, что нет. Со мной такого не было, а я их перевидал немало. О, она отдаст тебе свое тело, своих детей, даже свою жизнь, но всегда будет презирать тебя. Она не может по-другому, ведь она китаянка, а мы Гуйлао. «Эй-э», — думал Горнт, — «справедливость этого совета подтверждалась раз за разом. Он избавил меня от стольких переживаний. Хорошо, что мы увидимся со стариком. У меня для него в этом году будет прекрасный подарок на Рождество. Струанс». Он осторожно вел машину по левой стороне петляющей дороги, прижимаясь к склону холма. Вечер выдался ясный, покрытие дороги отличное, а движение не такое плотное. Обычно он ездил с водителем, но сегодня не хотел, чтобы кто-то пронюхал о его встрече с Пламом. «Нет», — размышлял он, — «и никаких свидетелей, когда я буду встречаться с четырехпалым У. Какого черта понадобилось этому пирату?» «Ничего доброго. Должно быть что-то небезопасное, да. Но во время Корейской войны У оказал тебе очень большую услугу, и, видимо, сейчас настал момент платить по счетам. Рано или поздно всегда приходится рассчитываться, и это справедливо. У китайцев это закон. Получил подарок, преподнеси ответный, немножко более ценный. Тебе оказали услугу». В 50-м году, когда войска китайских коммунистов в Корее вели кровопролитные бои к югу от реки Ялу и несли огромные потери, им катастрофически не хватало всех стратегических ресурсов, и они готовы были щедро заплатить всякому, кто прорвется через блокаду с нужными им товарами. Компания «Ротвелл Горнт» тогда тоже переживала тяжелые времена из-за огромных убытков, причиненных за год до того в Шанхае завоеваниями Мао. Поэтому в декабре 50-го Горнты влезли в огромные долги и тайно, не имея обязательной экспортной лицензии, закупили на Филиппинах громадную партию пенициллина, морфина, сульфаниламида и других медикаментов. Весь этот товар они загрузили на океанскую джонку, которой управляла проверенная команда, и отправили на Вампоа, неприметный островок на реке Джудзян, жемчужной реке близ Кантона. Заплатить им должны были золотом после доставки. Однако в пути, в тихих заводях жемчужной реки, их джонку перехватили речные пираты, приверженцы националистов Чан Кайши, и потребовали выкуп. Денег на выкуп не было. А если бы националисты узнали, что Ротвелл Горнт имеют дело с их ненавистными врагами красными, о будущем кампании в Азии пришлось бы забыть навсегда. Через своего компрадора Горнт организовал в Абердинской бухте встречу с четырехпалым У, который считался одним из крупнейших контрабандистов в устье Джудзян. «Суды на ИГД сейчас?» — спросил четырехпалый У на ужасном ломаном английском. Горнт растолковал как мог, тоже на ломаном английском, потому что не знал хакка, на котором говорил У. «Возможно, да, возможно, нет», — улыбнулся четырехпалый У. «Я звонит ли день?» «Ничего, силово пароль. Тли день, хея!» На третий день он позвонил. «Плохо, холосо, не знаю. Пес отличать дыводень обельдина. Начинать час обезьяна».
Это значило в 10 вечера. У китайцев сутки разделены на 12 двухчасовых отрезков. Каждый имеет свое название, и очередность у них всегда одна и та же. Первым в 4 часа утра идет час петуха, потом в 6 утра час собаки и так далее, час свиньи, крысы, быка, тигра, зайца, дракона, змеи, обезьяны, лошади и овцы. Через 2 дня в час обезьяны на Джон Киу в Абердине Горнту была выплачена золотом вся стоимость захваченной партии плюс 40% сверху. Сумасшедшая прибыль в 500%. Четырехпалый ухмыльнулся тогда. «Плодать делать лучи Гойлао ничего. 28 000 таэль золота». Таэль чуть больше унции. «Следующий лас и я возить, да?»
«Да».
«Ты покупать, я возить, я плодать. 40% мой, стоимость плодажи».
«Да».
Из благодарности Горнт попытался на этот раз всучить ему гораздо больший процент, но отказался. «Только 40% стоимость плодажи». И Горнт понял, что теперь он в долгу у контрабандиста. Золото было в контрабандных слитках по 5 таэлей. По официальному курсу оно стоило 35 американских долларов за унцию. Однако на черном рынке, ввезенное в Индонезию, Индию или обратно в Китай, оно поднималось в цене в 2-3 раза, а иногда и больше. Только на этой партии, опять же с помощью У, Ротвелл Горнт заработала 1,5 миллиона американских долларов и приблизилась к тому, чтобы возместить убытки. После этой было еще 3 отправки, которые принесли огромную прибыль и той, и другой стороне. Потом война закончилась, прекратились отношения. «С тех пор ни слова», — думал Горнт, — «пока сегодня днем не раздался телефонный звонок».
«А, сытал и длук, можно видеть? Сегодня вечер», — сказал четырехпалый. «Можно делать? Любое время, я ждать. То же место, как сытал и время, да?»
«Значит, пришла пора платить услугой за услугу». «Хорошо». Горнт включил радио. «Шопен». Он вел машину по петляющей дороге автоматически, размышляя о предстоящих объяснениях, и двигатель работал почти беззвучно. Пропустил встречный грузовик, потом вывернул на чужую полосу и дал газу на коротком участке, чтобы обогнать медленно двигающиеся такси. Теперь он шел на довольно высокой скорости и, приближаясь к слепому повороту, заранее резко затормозил. И тут что-то словно лопнуло во внутренностях двигателя. Нога провалилась до самого пола. Внутри у Горнта все тошнотворно сжалось, и он вылетел на U-образный поворот на слишком большой скорости. В панике он снова и снова давил на педаль тормоза, но это ничего не давало, и он стал крутить туда-сюда руль. Первый поворот он прошел плохо, как пьяный, выскочив на выходе из него на встречную. К счастью, никто не ехал навстречу. Но, пытаясь выправить машину, он слишком круто заложил руль. Машина накренилась к склону холма, к горлу подступила тошнота. Он снова круто повернул в другую сторону. Он уже мчался на бешеной скорости, а впереди ждал новый поворот. Уклон здесь был круче. Дорога больше петляла и сужалась. Он снова плохо прошел поворот, но сразу после него на долю секунды сумел ухватиться за ручной тормоз и с его помощью снизить скорость, хотя совсем не намного. Впереди был новый поворот, на выходе из которого он вылетел со своей полосы. Его ослепили фары встречной машины. Это было такси. В панике оно вильнуло на обочину и чуть не перевернулось, отчаянно сигналив каких-то сантиметрах от него. Он шарахнулся на свою полосу и бесконтрольно понесся дальше вниз. Какое-то время дорога шла прямо, и как раз перед тем, как войти в еще один слепой поворот, он изловчился переключиться на более низкую передачу. Двигатель взвыл. Если бы не ремни безопасности, при таком резком торможении двигателем он мог вылететь через ветровое стекло. Руки застыли на руле. Этот поворот он прошел, но Горн-то опять слишком далеко швырнуло на чужую полосу, и он буквально в миллиметре разминулся со встречной машиной. Его вынесло назад на свою полосу. Машина вильнула после того, как он опять круто вывернул, выправляя ее, и стала двигаться чуть медленнее, но дорога впереди все так же шла под уклон и виляла. В еще один поворот он все равно входил на слишком большой скорости и, преодолев только первую его часть, уже забрался слишком далеко на встречную. От тяжело груженной фуры, с трудом вползавшей в гору, помощи ждать не приходилось. Охваченный паникой, Горн резко положил руль влево и ухитрился увернуться от грузовика, лишь немного задев его. Попробовал включить заднюю передачу, но рычаг не слушался, и коробка заскрежетала, негодуя. И тут он в ужасе увидел, что впереди, в его ряду, машины идут очень медленно. По встречной тоже движется транспорт, а дорога уходит на еще один поворот. Растерявшись, он повернул влево, в сторону холма, пытаясь рикошетировать и таким образом остановиться. Раздался протестующий скрежет металла, заднее боковое стекло разлетелось, и машину отбросило в сторону. Встречный автомобиль, отчаянно сигналя, шарахнулся от него на дальнюю обочину. Он закрыл глаза и приготовился к столкновению лоб в лоб, но нет... Пронесло. Он проскользнул мимо и изо всех оставшихся сил снова резко дернул руль влево в сторону склона. Удар был скользящий. Левый передний бампер вырвало. Машина пропахала кусты и землю, потом врезалась в выступ скалы. Ее задняя часть задралась вверх, а Горн-то швырнула в сторону. Но когда машина опускалась, ближнее к обочине колесо попало в ливневый исток и застряла там, поэтому она остановилась и не врезалась в застывший от ужаса малыш Мини, который шел впереди. Бессильно подтянувшись, Горн сел. Машина еще стояла наполовину вертикально. Пот лился с него градом, и сердце вырывалось из груди. Он не был способен ни дышать, ни думать. Движение на дороге и в ту, и в другую сторону остановилось. Сверху и снизу доносились нетерпеливые гудки, а потом послышались чьи-то торопливые шаги. — Как вы там, дружище? — спросил незнакомец. — Все в порядке. — Да, думаю, все в порядке. Мои... «У меня тормоза отказали!» Горнт вытер пот со лба, пытаясь заставить мозг работать. Он ощупал грудь, потом ноги. Боли не было. «Я... тормоза отказали, выполнял поворот и тут...» «Все. Тормоза, говорите? Что-то на Роллс-Ройс не похоже. Я-то решил, что вы воображаете себя Стерлингом Моссом. Ну и повезло же вам. Я думал, вы перевернетесь раз 20». «На вашем месте я бы двигатель все же выключил». «Что?» Тут до него дошло, что мотор все еще негромко урчит, и радио работает, поэтому он выключил зажигание и, подумав, вынул ключи. «Прекрасная машина», — продолжал незнакомец, «но сейчас просто хлам. Мне всегда нравилась эта модель. 62-го года, да?» «Да, да, 62-го. Хотите, я вызову полицию?» Сделав над собой усилие, Горн задумался. В ушах по-прежнему отдавался пульс. Он бессильно расстегнул ремень безопасности. «Нет, тут недалеко, чуть повыше, есть полицейский участок. Не подбросите меня туда?» «С удовольствием, старина.
Незнакомец, небольшого роста пухлый человечек, оглядел остальные машины, такси и грузовики, остановившиеся в обоих направлениях и сидящих в них китайцев, водителей и пассажиров, глазевших из окон. «Ну что за народ?» — недовольно пробормотал он. «Можешь валяться на улице при смерти, и хорошо, если через тебя еще перешагнут». Открыв дверь, он помог Горнту выбраться. «Спасибо». Горнт ощутил дрожь в коленях. Не в силах сразу с ней справиться, он прислонился к машине. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» «О, да, это... напугало меня до смерти». Он посмотрел на разбитую машину. Передок зарылся в землю и кусты, на правом боку огромный глубокий след, и вся машина влетела глубоко за внутреннюю обочину. «Просто черт знает что!»
«Да, но она же не в сосиску врезалась. Вам еще невероятно повезло, что вы ехали на хорошей машине, дружище!»
Незнакомец дал двери покачаться, а потом закрыл ее с еле слышным щелчком.
«Здорово сделано. Ну, вы можете оставить ее здесь. Вряд ли ее украдут».
Он засмеялся, ведя Горнта к своему автомобилю, который стоял с включенными аварийными сигналами сразу позади.
«Забирайтесь, мы сейчас мигом».
Именно тогда Горнт вспомнил издевательскую полуулыбку на лице Данроса, которую, уходя, принял за браваду. Голова прояснилась. Неужели Данросу хватило времени, чтобы что-то сделать? При том, как он разбирается в двигателях, да ну, вряд ли он...
«Сукин сын!» — ошеломленно пробормотал он. «Не беспокойтесь, дружище!» — сказал незнакомец, объезжая то, что осталось от Роллс-Ройса, чтобы развернуться. «Полиция примет все необходимые меры».
Лицо Горнта замкнулось.
«Да... да, они все сделают».